Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Герои времени. Штирлиц.
Государственное учреждение работает во многом по общим и одинаковым законам, вне зависимости от, казалось бы, резко различных условий. Однофамилец моего собеседника, Андрей Архангельский, в своей интереснейшей статье в журнале «Огонек» с выразительным подзаголовком «Все мы немного из гестапо» показывает, что одна из разгадок успеха «17 мгновений весны» в том, что там наглядно изложена философия производства, рабочая этика 20 века.
Устраиваясь на работу, вы попадаете словно кур в ощупь в клубок интриг и начинаете активно участвовать в этом либо в качестве игрока, то есть интригана, либо болвана в старом польском преферансе, в обоих случаях терминология Штирлица. И третьего пути не дано. В этом смысле 17 мгновений до сих пор актуальное кино. Ведь ни в одном фильме в мире не показан так тщательно и так многообразно процесс всеобщей интриги изнутри. Большинство рабочего времени, примерно треть фильма, так или иначе тратится на подсиживание, борьбу за сферы влияния и выяснение внутрицеховых отношений. А также, как говорил Шелленберг, конфликты на тему «кому дадут конфетку и погладят по головке», то есть на борьбу со своими. Но не дикость ли? Враг, Красная Армия, стоит у ворот Берлина, скоро все полетит к чертям, и это все осознают. Но даже при этом киношные Мюллер и Шелленберг львиную долю времени тратят на борьбу друг с другом.
Олег Гордеевский.
Немецкие взаимоотношения, немецкая форма, немецкое, так сказать, поведение, оно показано, так сказать, неплохо, более-менее достоверно. В конце концов, советские постановщики имели возможность встречаться с ГДРовскими коллегами, посмотреть на немцев, попросить немцев дать консультации. Так что здесь у меня претензий нет. Но то, что советский разведчик-нелегал с ними все время общается, это полная-полная чепуха.
Мы с Александром Архангельским продолжаем обсуждать причины успеха 17 мгновений весны. Успеха феноменального и долгосрочного.
Долгосрочного, так же, как ошеломляющий успех «Незнайки на Луне». Это хорошо сделанная работа, с одной стороны. С другой стороны, это работа, которая открывала доступ в тот мир, который закрыт. «Незнайка на Луне» – это доступ в мир капитала и его отношений. И, в общем, все представления о рынке, по крайней мере, у моего поколения, формировались под воздействием «Незнайки на Луне». А это открывало мир политики. Ведь политика была политикой без политики. Без интриг, без взаимного подсиживания, без серьезной шахматной игры. А тут некоторый суррогатный образ реальной политической борьбы. И я думаю, что на самом деле подсознательно людей вовлекало именно это.
Мгновение – это набор психологических и духовных практик, которые облегчают жизнь любому неглупому, нелишенному амбиций человеку. Уметь лавировать между своими собственными, местными Мюллером и Шелленбергом, Борманом и Гиммлером, уметь соблазнять молодых женщин одним взглядом, полным грусти и благородства, уметь играть в шахматы с женщинами преклонного возраста, уметь жить в рутинной атмосфере учреждений, уметь оставаться при своих и играть в крупные игры. Врать, обманывать, конечно же, нехорошо, но тоже придется. И раз так, то нужно научиться делать это как он, глядя в глаза и мысленно просчитывая последствия.
Это был фрагмент из статьи Андрея Архангельского.
«Герои времени. Штирлиц». Подготовил и ведет передачу Петр Вайль. Впервые в эфире 18 января 2004 года.
Говорит Радио Свобода. Программа из цикла «Герои времени». Штирлиц. Это имя уже более 30 лет домашнее, родное, несмотря на чуждое, враждебное даже звучание. Его облик в исполнении Вячеслава Тихонова – эталон красоты и элегантности, несмотря или благодаря черной эсэсовской форме. Немецкая фамилия стала русским именем нарицательным для обозначения смелости, хладнокровия, ума, благородства, изящества. Снятый в 1973 году по роману Юлиана Семенова 12-серийный телесериал Татьяны Лиозновой собрал суперзвезд советского кино и аудиторию, исчисляющуюся многими сотнями миллионов, если учесть, что за более чем 30 лет огромное количество людей смотрели картину по много раз. Мы беседуем с публицистом и культурологом Александром Архангельским. Почему этот фильм продолжают смотреть и пересматривать?
Пересматривает все-таки поколение, которое первый раз посмотрело тогда. Мои дети, старшему 16, средний там 13, они, когда повторяли 17 мгновений, фильм не смотрели, он им не интересен. Не то, что они с раздражением не смотрели, а просто не смотрели. Это не их жизнь, не их контекст, и, в общем, им все равно. Я думаю, их просто вынули из консервной банки, внутри которой происходило некоторое искажение картинки. А поскольку мы смотрели первый раз в консервной банке, мы своим зрением, зрением памяти, помним, как это на самом деле воспринималось.
То есть вы думаете, что там через 20 лет, через 30 лет, когда, что называется, вымрет это поколение, 17 дней не уйдут, да?
Думаю, да, нет, оно войдет в историю сериалов, несомненно, как первый, самый успешный советский сериальный опыт. Обыгрывать уже не будут. Вот сейчас это еще возможно, да, когда Тарэн Лесневская сняла блистательный ролик с помощью компьютера, где на место Штирлица, встречающегося с женой, монтировала Владимира Владимировича Путина, а на место жены Штирлица, соответственно, Людмила Александровна. Это невозможно будет, просто потому что контекст уйдет.
Один из самых обаятельных героев фильма – моложавый группенфюрер СС, шеф внешней разведки Вальтер Шелленберг в исполнении Олега Табакова.
То, что успех этого фильма даже аналогов не имеет, это я могу подтвердить как нормальный обыватель и как сын матери, которая до смерти своей, вот сколько раз демонстрировался этот фильм, вот столько раз она его и смотрела. Ну, можно это объяснить ее любовью ко мне, но если это транспонировать, что ли, на страну и на женское ее население, во всяком случае, я могу понять, что, наверное, такое количество мужчин, хорошо одетых, а черная эсэсовская форма, как ничто другое, и молодит, и красит, да, беспрецедентные по сообразительности и по интеллектуальным возможностям советские шпионы, квинтэссенцией которых является наш любимец Вячеслав Тихонов, да?
Не только Тихонов, но и очаровательный шеф гестапо Мюллер Леонид Броневой, и Борман Юрий Висбор, и Айсман Леонид Куравлев, и сам Олег Табаков Шелленберг – все те, кого привлекла Татьяна Лёзнова.
Воздавая должное Юлиану Семенову, все-таки прежде всего хочу назвать Татьяну, потому что это небольшого размера женщина не просто создала этот ансамбль, но и с мужской жесткой рукой отсекала лишнее. Я вот сам смотрел раза три, наверное. И мало лишнего, мало лишнего.
Александр Архангельский.
Помимо всего прочего, в этом фильме всем сестрам роздано по серьгам, как и положено в сериале. Надо сказать, что Лёзнова угадала законы этого будущего жанра. Есть ответ на запрос КГБ, который хотел видеть метафору своей серьезной жизни с ее борьбой между разведкой и контрразведкой, между КГБ и милицией. Впрямую об этом говорить нельзя, но когда есть метафора, очень приятно. Здесь есть ответ на запрос интеллигенции в образе Евстигнеева, который эмигрирует, и тут-то его и накрывают колпаком. Неважно, кто накрывает. Здесь есть ответ на запрос страдающего женского сословия. Это и жена, и вот эта пожилая дама, которая бросается, математик, который хочет потанцевать. Очень точная, математически точная работа.
Штирлиц – суперагент, и КГБ его воспринимает как собирательного своего героя. Вот такой чекист на все времена, да? Роман открывается 24 строками лирического пассажа о деревьях и птичках.
С куплетом, да?
Да. Лирическая природа Штирлица входит в явное противоречие с его службой нациста и долгом коммуниста. Он уходил в чащу, ложился в высокую траву и лежал недвижно часами.
Это что... просто Пастернак и... хорош, да. Со стихотворения «Сосны».
Да, хорош шпион. Художественная натура же он. Он же художественная натура. Он же тоже интеллигент. Не один профессор Плейшнер, и Штирлиц интеллигент. Вспомните, когда он едет в машине с пастором Шлагом, и по радио поет Эдит Пиаф. И Штирлиц, прищурившись, говорит, эта певица переживет себя. Смешная неточность, потому что Эдит Пиаф к тому времени уже была очень знаменита. Не надо было быть сильным таким прозорливым.
А в Германии не позволяли ее слушать.
Ну, разве что.
Есть такой модный доктор Волков, который сейчас занимается диетами. И вот он говорит, что вино за обедом выполняет ту же функцию, что майонез и кетчуп. Это кислота, которая помогает организму переварить то, что организм
потребляет. Вырабатывает желудочную секрецию.
Да-да. Вот сентиментальность и сопли в сериале в реальном продукте играет примерно ту же роль. Хотите вино, хотите майонез, хотите кетчуп.
То есть сериал в той или иной мере обязан быть мелодрамой?
Конечно, а как иначе?
Ты weiß, ihr zwei tut mir weh. Und wenn mir der Ausweg noch bliebe, sag ich gern, mein Lieber, adieu. Wenn du sagst, ich soll dir gehören, bin ich froh, weil du es verlangst. Und ich weiß, ich kann mich nicht wehren, doch verzeih, ich hab so viel Angst. Dran denken, komm, es ist doch schon zu spät. Komm, ich will mich dir schenken, dass mir Hören und Sehen vergeht. Zu gehen, bring ich nicht übers Herz. Und als Preis für dich und die Liebe zahl ich gern den bittersten Schmerz.
Тут выходит на первый план вот эта самая тема «Жена». И вообще Штирлиц и женщины. Тема богатейшая. Я полагаю, что какие ему диссертации уже написаны. Если нет, то, может быть, будут, да? Это вообще вещь очень загадочная. Штирлиц, если вы помните, отказывается от сексуальных услуг хорошенькой горничной. 45-летний здоровый мужчина, чемпион Берлина по теннису. Он же и проходит все эти 17 мгновений, 12 серий совершенно в полном целомудрии.
Он же монах, он на служении.
И главное, что у него есть своя прекрасная дама, конечно, а именно Сашенька. Сколько времени не виделся Штирлиц с женщиной, которую так преданно любит? 23 года.
23, да.
23 года последний раз он видел ее во Владивостоке, и тем не менее она для него некий телесный образ, позволяющий отказываться от горничной.
Может быть, поэтому и... Что не видел?
Может быть, да. Но, во всяком случае, мы видим, как выстраивается некий Павка Корчагин.
Павка все-таки истерик, а этот сдержанный, серьезный
мужчина. Я сейчас о целомудрии.
Да.
Супруги, не видавшиеся почти четверть века, встречаются, общаясь лишь посредством косых взглядов. Сцена в ресторанчике стала канонической в обоих смыслах. И как объект иронии и насмешки, и как предмет восхищения. Олег Табаков.
А если говорить просто уже как обыватель, что ли, как зритель, ах ты, Господи, мужа мой, а где еще такие аналоги, вот как сцена свидания с женой?
Эту сцену и весь фильм смотрели и зрители профессиональные, коллеги Штирлица и Исаева. Один из них – бывший полковник КГБ, бывший резидент советской разведки в Великобритании Олег Гордеевский.
Встреча агента-нелегала, разведчика-нелегала на ответственной должности со своей женой или другим членом семьи совершенно невозможно. Это совершенно исключено. Это никогда не делалось. В подавляющем большинстве случаев разведчики-нелегалы работают парами, жена и муж. И жену тренируют достаточно хорошо, чтобы она и говорила на каком-то иностранном языке, и знала правила конспирации, и могла помочь, может быть, на радио. Во время войны, конечно, это все чрезвычайные обстоятельства. И могли заслать нелегала без жены. Но война была такая динамичная и такая для Советского Союза короткая, для Англии 6 лет, а для Советского Союза 4 года, что это делало невозможным организовывать личные встречи с членами семьи. Даже высокопоставленный начальник, который хотел бы встретиться лично, подбодрить, и то мог бы не решиться поехать, чтобы просто не нарушать общую ситуацию нелегала. Безмолвная встреча с женой в ресторане – это полная чушь, это просто выдумка для драматизации фильма.
Напомню, что на волнах «Радио Свобода» программа из цикла «Герои времени». Мы говорим о Штирлице. Бывший советский разведчик Олег Гордеевский утверждает, что знаменитая встреча героя с женой совершенно нереалистична. У искусства свои правила, отличные от правил шпионского ремесла. Александр Архангельский.
При этом там показано, как он сублимирует отсутствующую жену. Он умеет разговаривать сам с собой. Помните, как он выпивает сам с собой,
да,
на праздник? Я думаю, что он точно так же умеет общаться с отсутствующей женой на расстоянии, и это, Эрос, невозможно.
Тем более, что выпивает он сам с собой, производя совершенно ненужное действие, рискуя при этом.
Идея важнее.
Идея важнее, да.
Идея не только та идеологическая, но и художественная, которая убеждает. Олег Табаков.
Там много настоящего. Я читал мемуары Шелленберга, и вся его, так сказать, вот эта вот история вхождения в райсканцелярию, его романы с женами заместителей Гиммлера, его такие разведки боем на теннисном корте, адюльтера к адюльтеру. Я даже не знаю, если бы тут был образец, может, ни хрена бы не вышло. Это вот такое творение, не побоюсь такого слова. Там есть сцена со Штирлицем, которую Шелленберг дает с похмелья. А если бы это не с похмелья, тогда бы это было банально или, так сказать, официально дежурно-директивно, да? А вот похмелье и директива дает неотразимый запах подлинности. Потому что я немало сталкивался с советскими руководителями, которые пытались мне помочь, скажем, с утра.
Государственное учреждение работает во многом по общим и одинаковым законам, вне зависимости от, казалось бы, резко различных условий. Однофамилец моего собеседника, Андрей Архангельский, в своей интереснейшей статье в журнале «Огонек» с выразительным подзаголовком «Все мы немного из гестапо» показывает, что одна из разгадок успеха «17 мгновений весны» в том, что там наглядно изложена философия производства, рабочая этика 20 века.
Устраиваясь на работу, вы попадаете словно кур в ощип в клубок интриг и начинаете активно участвовать в этом либо в качестве игрока, то есть интригана, либо болвана в старом польском преферансе, в обоих случаях терминология Штирлица. И третьего пути не дано. В этом смысле «17 мгновений» до сих пор актуальное кино. Ведь ни в одном фильме в мире не показан так тщательно и так многообразно процесс всеобщей интриги изнутри. Большинство рабочего времени, примерно треть фильма, так или иначе тратится на подсиживание, борьбу за сферы влияния и выяснение внутрицеховых отношений, а также, как говорил Шелленберг, конфликты на тему «кому дадут конфетку и погладят по головке», то есть на борьбу со своими. Но не дикость ли? Враг, Красная Армия, стоит у ворот Берлина, скоро все полетит к чертям, и это все осознают. Но даже при этом киношные Мюллер и Шелленберг львиную долю времени тратят на борьбу друг с другом.
Олег Гордеевский.
Немецкие взаимоотношения, немецкая форма, немецкое, так сказать, поведение, оно показано, так сказать, неплохо, более-менее достоверно. В конце концов, советские постановщики имели возможность встречаться с ГДРовскими коллегами, посмотреть на немцев, попросить немцев дать консультации. Так что здесь у меня претензий нет. Но то, что советский разведчик не легал с ними и все время общается, это полная-полная чепуха.
Мы с Александром Архангельским продолжаем обсуждать причины успеха «17 мгновений весны». Успеха феноменального и долгосрочного.
Долгосрочного, так же, как ошеломляющий успех «Незнайки на Луне». Это хорошо сделанная работа, с одной стороны. С другой стороны, это работа, которая открывала доступ в тот мир, который закрыт. «Незнайка на Луне» – это доступ в мир капитала и его отношений. И, в общем, все представления о рынке, по крайней мере, у моего поколения, формировались под воздействием «Незнайки на Луне». А это открывало мир политики. Ведь политика была политикой без политики. Без интриг, без взаимного подсиживания, без серьезной шахматной игры. А тут некоторый суррогатный образ реальной политической борьбы. И я думаю, что на самом деле подсознательно людей вовлекало именно это.
Мгновение – это набор психологических и духовных практик, которые облегчают жизнь любому неглупому, не лишенному амбиций человеку. Уметь лавировать между своими собственными местными Мюллером и Шелленбергом, Борманом и Гиммлером, уметь соблазнять молодых женщин одним взглядом, полным грусти и благородства, уметь играть в шахматы с женщинами преклонного возраста, уметь жить в рутинной атмосфере учреждений, уметь оставаться при своих и играть в крупные игры. Врать, обманывать, конечно же, нехорошо, но тоже придется. И раз так, то нужно научиться делать это как он, глядя в глаза и мысленно просчитывая последствия.
Это был фрагмент из статьи Андрея Архангельского, в котором идет анализ не самого фильма, а его мифологии. Понадобились многие годы, чтобы ощутить это явление как мифотворчество, а не просто либо правда, либо выдумка. Олег Гордеевский.
Помню, что когда я смотрел, я громко смеялся временами, потому что были очень глупые детали и элементы. Но в целом авторы консультировались с работниками КГБ и с работниками управления С, первого главного управления, которое занимается нелегалами. То есть какие-то правила конспирации, которые можно вместить в драматические рамки, там были соблюдены. Там все неправда. Но одна больше неправда, другая меньше неправда. В рамках драматического спектакля Штирлиц соблюдает правила конспирации, но есть такие грубые нарушения, которые просто показывают, что это чистая сказка. Например, любой нелегал, на каком бы уровне он ни был, на уровне какого-то местного библиотекаря или даже если он пробился в высшую сферу, что крайне редко бывало, он старается держаться подальше от всех учреждений, которые для него опасны. Это, во-первых, полиция, контрразведка, военные, сыщики, работники налоговых учреждений, работники ЗАГСов, работники, которые там регулируют уличные движения даже, потому что они могут потребовать документы и так далее. Поэтому любое общение, тесное общение с крупными деятелями, как это показано в фильме, это совершенно, ну, не бывает этого никогда. Был только один случай за всю историю советской нелегальной разведки, когда один разведчик, он тоже был не офицер, а только агент-нелегал, это был Иосиф Григулевич, который пробрался на высшие сферы в маленькой стране, центральноамериканской, Никарагуа, я сейчас не помню, кажется, и был назначен послом в Ватикан и по совместительству Югославии. Вот это было высшее достижение советской нелегальной разведки. А чтобы кто-то там сидел в Берлине и разговаривал с этими, с гестапо на равных, это чистая сказка хуже Джеймса Бонда.
Автором фильма было с кем консультироваться, говорит бывший разведчик Олег Гордеевский. С кем именно, рассказывает Олег Табаков.
Очень хорошие консультанты были. Серьезные профессионалы. Такой, например, полковник Колх. Вообще фамилия у полной Колхиани. Он молчал, наверное, полмесяца или больше месяца, до той поры, пока мы не снимали кадры, где генерал Вольф в исполнении Ланового проходит вместе с Шелленбергом в бункер с стенографистками. Идем. Молчал месяц. И вдруг говорит, все, стоп, это не может так быть. Это, они были интеллигентные люди, они женщин вперед пропускали. Вот таким образом вдруг, да, или там приехавшая делегация немецких кинематографистов, пытавшаяся с кем-то из нас заговорить по-немецки, получила ответ только от полковника Колхиани, но еще с берлинским акцентом.
Выдающийся артист Олег Табаков даже в этом крошечном звуковом фрагменте замечательно играет. Таков был весь актерский ансамбль «17 мгновений». Продолжаем беседу с Александром Архангельским.
Один из сильнейших козырей – это обаяние всех, безусловно, героев этого фильма.
Обаяние ума.
Да. Очеловечение нацистов уже заложено книгой Юлиана Семенова. У него там описывается рабочий стол Гиммлера и совершенно без всякой иронии фотография жены, детей, то есть и рейхсфюрер СС тоже человек.
И фашисты любить умеют.
Да, фашисты любить умеют. Эволюция образа врага.
Вы задали парадигму Павка Корчагин-Штирлиц. Вот тут очень хорошо видно, как меняется образ врага в советской культуре. Штирлиц растет из революционного образа, но прорастает вверх туда, где уже не действуют примитивные идеологемы. Для него враг – это соперник. Я говорил о том, что это сублимированная политика, да, политика в стране, где политики как таковой нет. И тут видно, что политика больше похожа на шахматную партию, нежели на игру в щелбаны. Потому что тут серьезные мужчины переигрывают друг друга, и главное не они, а то поле, на котором они играют, чьи фигуры придут первыми. И мы должны себя вроде бы, как зрители, отождествлять с белыми, которыми, разумеется, играет Штирлиц. Но и черные ведь талантливы, иначе бы неинтересно играть.
На волнах «Радио Свобода» программа из цикла «Герои времени». Образ Штирлица, центрального персонажа романа Юлиана Семенова и фильма Татьяны Лиозновой «17 мгновений весны», обсуждают публицист и культуролог Александр Архангельский, актер Олег Табаков, разведчик Олег Гордеевский, ведущий Петр Вайль. Продолжим после сводки новостей.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Герои времени. Штирлиц.
В немецкой службе безопасности и ни в какой немецкой службе, в ни одном министерстве, нигде не было ни одного советского разведчика в ходе всей Второй мировой войны. У Штирлица Исаева не было прообраза, никакого прототипа. Во время войны Второй мировой практически в Германии не было ни одного советского профессионального разведчика-офицера. Надо вспомнить Рихарда Зорге в Японии, который очень большие секреты раскрыл и передал Советскому Союзу. Но он, во-первых, не офицер, он был агент-нелегал ГРУ. Надо вспомнить о его героическом помощнике Максе Клаузене, который тоже, так сказать, страдал и тоже был посажен в тюрьму. Но Зорге был расстрелян или повешен японцами, а Клаузена потом бросили в ГУЛАГ на 20 лет, когда пришли советские войска на Дальний Восток. В Германии до конца 42-го года была Красная Капелла, как известно. Это была группа героев немцев Харо Шульц Бойзен и Арвид Харнек. Их можно с натяжкой рассматривать как агентуру ГРУ. Они были на связи у разных людей, но большей частью у другого агента-нелегала, тоже не офицера, Леопольда Трепера, поляка, который потом остался жить, он попал в тюрьму гестаповскую, но выжил. Немцы были пойманы и расстреляны, а Трепер был посажен в тюрьму гестапо в декабре 42-го года. Практически к концу 42-го года все солидные источники информации, а их было уже очень мало, они перестали существовать. Когда немецкие армии шли осенью 42-го года к Сталинграду, у советского командования не было практически никакой информации о намерениях немцев, об их маневрах и даже о численности войск. Был еще, можно, если говорить о прототипах, надо упомянуть Шандра Рада, венгра, который работал в Швейцарии, но имел немецкие источники, который продержался довольно долго. А уж потом, даже вообще не о чем говорить, был англичанин, шотландец скорее, Джон Керн Кросс, агент НКВД Великобритании, который сидел в контрразведке и имел много материалов перехвата немецких сообщений. И хотя англичане сами передавали военную информацию Советскому Союзу, но часть, которую они не хотели передавать, передали фактически секретно Керн Кросс и его завербованный им агент в отделе перехвата Лео Лонг. Вот и все. И надо еще отметить, почему это так получилось. Не было ни одного разведчика в Германии. Во-первых, гестаповский нацистский режим был очень жесткий. И постепенно советские разведчики в Германии стали исчезать в середине 30-х годов. Но самый главный удар был нанесен по ним кликой Сталина и Ежова, которые начали чистить НКВД, и ГРУ, кстати, от элементов, которые им не нравились. А это обычно люди космополитичные. И венгры, немцы, литовцы, латыши, евреи, армяне и так далее, швейцарцы. И фактически они уничтожили своими руками ценных разведчиков, которые были в центре Европы.
Герои времени. Штирлиц. Подготовил и ведет передачу Петр Вайль. Впервые в эфире 18 января 2004 года.
Говорит Радио Свобода. Программа из цикла «Герои времени». Штирлиц. Тему эволюции образа врага в советском искусстве и российском массовом сознании продолжает Олег Табаков.
На протяжении очень долгого времени, война началась в 1941-м, на протяжении 30 лет советским людям вдалбливалось в голову, что наши противники в этой страшной войне были недочеловеки, смешные, пьяные, глупые, все время бегающие по внутренней части украинского дворика, мазанки беленые, да, и все время кричащие «матка-яйка», «матка-курка» или, как максимум, «юден», «коммунист», «шаг вперед». И все это вместе взятое, что оказывается не с идиотами и неполноценными, а с весьма состоятельными и в интеллектуальном, и в имущественном, и просто в экстерьерном отношении представителями, так долго и так мучительно воевал мой народ. Да и я сам, будучи ребенком еще в ВАК-госпитале 4157 под Сталинградом, что на озере Эльтон солено находится, ну, как-то, так сказать, помогая, что ли, посильно матери моей, которая там была зав. Отделением, видел, что это не просто вдалбливалось, внедрялось, повторяю, люди наши советские с благодарностью отозвались на эту очень складную и в профессиональном смысле очень высоко квалифицированную, талантливую работу Тани Лиозновой.
Умные и красивые нацисты Лиозновой через 28 лет после краха нацистов Гитлера покорили страну с экрана. Но нельзя забывать, что самым прекрасным был все-таки разведчик Максим Исаев. Совершенно свой, но не хуже иноземцев. Насколько возможно такое перевоплощение? Олег Гордеевский.
Было масса случаев, когда советские разведчики-нелегалы и КГБ, и ГРУ выдавали себя за иностранцев, говоря на прекрасном немецком, французском, английском, персидском языках и так далее, турецком. Но в большинстве случаев это были люди, которые выросли в детстве в какой-то среде, где они говорили с детства на двух-трех языках. И они знали язык с детства. Особенно часто было с немецким и с французским языком, потому что было много этих людей, особенно до революции. Чисто русский человек, который начал учить иностранный язык, скажем, немецкий, в возрасте там 16, 18, 20 лет, особенно попадая на службу в КГБ, он никогда и ни за что не выучит немецкий язык до такой степени, чтобы свободно разговаривать на нем и выдавать себя за немца. Большинство нелегалов советских, которые работали, и до сих пор работают русские нелегалы в Америке и в Европе, они выдают себя за иностранцев, но с каким-то иностранным происхождением. Один говорит, например, я, в общем, немецкий гражданин, но родился в Литве. Поэтому я говорю с акцентом и так далее. То есть все они объясняют свой акцент каким-то неправильным происхождением с роду, с рождения и раннего проживания.
Профессиональный анализ Олега Гордеевского, несомненно, верен. Но очень хочется верить в возможность полного всемогущества, прежде всего интеллектуального. Шпионов всегда окружали легенды, в которых ужас смешивался с восторгом. К таинственным героям стремились. Олег Табаков.
Однажды я оказался в гостях у Михаила Ивановича Царева довольно поздно, в ночи. Там был очень интересный человек. Я не знал, кто он. В середине ночи я узнал, что... Ну, я до этого знал, что он одноклассник Михаила Ивановича по Петершуле. Была такая замечательная гимназия. Он сказал, что это Рудольф Абель. Ну, я думаю, вот интересно дружить с таким человеком. У этих людей, ну, я так думаю, что Штирлиц планировался человеком такого масштаба. Идеи были.
Попытки создать супергероев невидимого фронта в советском кино были и раньше, сравнивает Олег Гордеевский.
Штирлиц выигрывает на фоне подвига разведчика, потому что подвиг разведчика — это была развесистая клюква, сталинистская соцреалистическая подделка вскоре после войны, когда вообще никакого слова правды сказать было нельзя. Масса романтики такой необоснованной. Но по сравнению с фильмом «Мертвый сезон», где Бониони сыграл, Штирлиц проигрывает, потому что Бонионис более-менее похоже сыграл образ Гордона Лансдейла, он же молодый Конан Трофимович. И обстановка вот такая осеннего города Великобритании, какие-то там встречи более-менее реалистичные, нет ненужного пафоса. Этот фильм был гораздо лучше, но он тоже не блестящий. И прообраз был не такой уж удачный. Человек Лансдейл Конан Трофимович, молодый, очень известный, но на самом-то деле он провалился, и он провалил своих крогеров. Их всех посадили в тюрьму и потом выручали с большим трудом одного через 3 года, а Крогеров через 5 лет. С огромными политическими потерями для Советского Союза. Он также провалил пару замечательных агентов, которые работали на базе подводных лодок на юге Англии.
Реальные разведчики проваливаются, иначе о них не узнает никто. Тем более о них не снимают фильмы. В этом разница между героями, якобы реальными, и заведомо вымышленными.
Создатели Джеймса Бонда никогда не утверждали, что они создали образ настоящего действительного разведчика, и они прямо сходу всем говорят, это просто сказка, набор трюков и прочее, прочее. А советский зритель, который мало знал разведки и других зарубежных странах, он принимал это как правду. Поэтому, yes, это советский Джеймс Бонд, но очень лживый Джеймс Бонд.
Гипотетическая ситуация. Согласился бы Олег Гордеевский быть консультантом такого фильма?
Нет, я бы не согласился быть консультантом фильма о разведчике, который находится в Берлине, сердце нацистской военной политической машины. Я бы сказал, это невозможно, такого не было и быть не могло, и поэтому здесь консультировать нечего. Если вы уж хотите сделать фильм о советском разведчике успешным, сделайте фильм о разведчике, который работает, скажем, в Америке или в Англии, и где, подбираясь к каким-то там самым сокровенным отделам секретных служб Великобритании и Америки, где собираются сведения, самые ценные сведения о Германии, он от них получает, выкрадывает, хотя это его союзники, что делает особенно острым, так сказать, момент, сведения и передает их в Москву, и Москва добивается победы. На эту тему я бы проконсультировал людей.
Но снят такой фильм, какой снят, и он полон очарования. Это не Джеймс Бонд, потому уже, что у него другой ритм. Он мягок и лиричен, несмотря на страшный фон войны. Но война далеко, а здесь уютная Германия. И налет немецкой сентиментальности, может быть, и невольно пронизывает мелодраму.
Herzen ziehen durch das Dunkel der träumenden Nacht. Ich rufe deinen Schatten, aber die Nacht bleibt stumm. Sie hat dein Bild vor und ich kehr müde um. Ich kann nicht vergessen die Stunden im Glück, was einst ich besessen, das kehrt niemals. Was einst mich betrübte, gibt mich nicht wieder frei. Und dass ich dich liebte, das ist lang.
Тема «Любовь к родине», которая, вероятно, тоже импонировала всяким слоям населения. Ну, сама заданность, то, что это переодетый в форму врага советский человек и патриот, а для интеллигенции это было то, что он делает это опосредованно, без декларации, да? Угу. Заметьте, в книге это, ну, книга всегда тоньше фильма, просто потому что фильм вынужден обрезать все нюансы. Замечательно у Юлиана Семенова Штирлиц вот валяется часами в траве, в месте, которое напоминает ему, цитирую, «Волгу возле Гороховца, где были точно такие же желто-голубые сосны и белый песок, и черные озерца в Чищобе». И еще сильнее, тот вот музей природоведения, где он назначает встречу с Борманом, при входе в музей в вестибюле был установлен огромный малахит с Урала и аметист из Бразилии. Штирлиц всегда подолгу стоял возле аметиста, но любовался он уральским самоцветом. Тут уже Семенов впадает в некую пародию почти.
И дарит сочинителям анекдотов начало анекдотической силы.
На волнах Радио Свобода продолжаем программу из цикла «Герои времени». Мы с Александром Архангельским говорим о Штирлице.
Героев анекдотов не так уж много. Да? Ну, давайте попробуем назвать.
Чапаев и Петька.
Петька. Ленин.
Сталин очень редко.
Совсем
очень редко. Леонид Ильич.
Леонид Душка. Ильич, да. Буратино, хотя не очень разветвленная серия. Чукча, безымянный.
Вот. Еврей.
Да, поручик Ржевский.
Поручик Ржевский. Новый русский.
Новый уже русский, после Штирлица. Да, совершенно верно. Когда я попытался вытащить с интернета анекдоты про Штирлица, то я завяз на цифре близко к 1000. Что сделало его героем анекдота?
Штирлиц может отделиться от контекста самого фильма, он самодостаточен. Он сам в себе этот контекст носит. Достаточно произнести «Штирлиц», и у нас уже перед глазами образ, поведенческий образ, перед нами интонация, мы слышим сразу Капеляна. Так же, как Чапай, да? Не нужно пояснять, кто такой. Герой анекдота не нуждается в пояснениях, иначе анекдот слишком длинным оказывается.
Я бегло и по-дилетантски попробовал посмотреть главные категории штирлицевских анекдотов. Довольно немного о личной жизни.
Штирлицу сообщили из центра, что у него в России родился сын. По его щеке покатилась скупая слеза. Штирлиц не был на родине уже 15 лет. Штирлиц вошел во вкус и больше уже не возвращался.
Не очень много о теме родины.
Штирлиц вошел в кабинет и увидел Мюллера в Буденовке, играющем на балалайке. «Не вы один тоскуете по родине», — сказал Мюллер. Все стоят за жалованием. Штирлиц расталкивает генералов, берет деньги и уходит. Ни Мюллер, ни Шелленберг, ни даже сам Гиммлер не знали, что герои Советского Союза обслуживаются вне очереди. Штирлиц склонился над картой. Его неудержимо рвало на родину.
Самые две главные. Одна – это ирония над Штирлицем-суперагентом.
«Сколько будет дважды два?» – спросил Мюллер. Штирлиц знал, сколько будет дважды два. Ему сообщили из центра. Но он не знал, знает ли это Мюллер. А если знает, кто ему сказал? Кальтенбруннер? Тогда переговоры Гиммлера с Даллесом в тупике. Штирлиц подумал, ему понравилось, он подумал еще раз. Штирлиц шел по Берлину и увидел на стене надпись «Штирлиц – дурак». Только он один понял, что ему присвоено звание Героя Советского Союза. На дверях явочной квартиры висела надпись «Явка провалена». «Явка провалена», – догадался Штирлиц. «Вчера здесь было написано «просто явка». 7 ноября Штирлиц надел буденовку, взял красное знамя и, распевая революционные песни, пошел к рейхсканцелярии. Никогда Штирлиц не был так близок к провалу.
Примерно то, о чем говорит настоящий разведчик Гордеевский.
Безопасности, и ни в какой немецкой службе, в ни одном министерстве, нигде не было ни одного советского разведчика в ходе всей Второй мировой войны. У Штирлица Исаева не было прообраза, никакого прототипа. Во время войны Второй мировой практически в Германии не было ни одного советского профессионального разведчика-офицера. Надо вспомнить Рихарда Зорге в Японии, который очень большие секреты раскрыл и передал Советскому Союзу. Но он, во-первых, не офицер, он был агент-нелегал ГРУ. Надо вспомнить о его героическом помощнике Максе Клаузене, который тоже, так сказать, страдал и тоже был посажен в тюрьму. Но Зорге был расстрелян или повешен японцами. А Клаузена потом бросили в ГУЛАГ на 20 лет, когда пришли советские войска на Дальний Восток. Германии до конца 42-го года была «Красная капелла», как известно. Это была группа героев-немцев «Харо Шульц Бойзен» и «Арвид Харнак». Их можно с натяжкой рассматривать как агентуру ГРУ. Они были на связи у разных людей, но большей частью у другого агента-нелегала, тоже не офицера, Леопольда Треппера, поляка, который потом остался жить, он попал в тюрьму гестаповскую, но выжил. Немцы были пойманы и расстреляны, а Треппер был посажен в тюрьму гестапо в декабре 42-го года. Практически к концу 42-го года все солидные источники информации, а их было уже очень мало, они перестали существовать. Когда немецкие армии шли осенью 42-го года к Сталинграду, у советского командования не было практически никакой информации о намерениях немцев, об их маневрах и даже о численности войск. Был еще, можно, если говорить о прототипах, надо упомянуть Шандра Рада, венгра, который работал в Швейцарии, но имел немецкие источники, который продержался довольно долго. А уж потом, даже вообще не о чем говорить, был англичанин, шотландец скорее, Джон Кернкросс, агент НКВД Великобритании, который сидел в контрразведке и имел много материалов перехвата немецких сообщений. И хотя англичане сами передавали военную информацию Советскому Союзу, но часть, которую они не хотели передавать, передали фактически секретно Кернкросс и его завербованный им агент в отделе перехвата Лео Лонг. Вот и все. И надо еще отметить, почему это так получилось. Не было ни одного разведчика в Германии. Во-первых, гестаповский нацистский режим был очень жесткий. И постепенно советские разведчики в Германии стали исчезать в середине 30-х годов. Но самый главный удар был нанесен по ним кликой Сталина и Ежова, которые начали чистить НКВД, игру, кстати, от элементов, которые им не нравились. А это обычно люди космополитичные. И венгры, немцы, литовцы, латыши, евреи, армяне и так далее, швейцарцы. И фактически они уничтожили своими руками ценных разведчиков, которые были в центре Европы к началу Второй мировой войны.
И, наконец, самое требующее обсуждения категории анекдотов о Штирлице – это лингвистические каламбуры.
До Штирлица не дошло письмо из центра. Он перечитал еще раз, но все равно не дошло. Штирлиц и Шелленберг стреляли по очереди. Очередь быстро редела. Лампа светила, но света не давала. Штирлиц погасил лампу, и света дала. Штирлиц встал с позаранку и отодвинул занавеску. Он не знал, что обе были румынскими шпионками. Штирлиц увидел голубые ели. Когда шел обратно, голубые уже пили. Из окна дуло. Штирлиц прикрыл окно, дуло исчезло.
Ведь поразительным образом в литературоцентристской России, в стране слов, а не дел, единственный герой лингвистических анекдотов это разведчик Штирлиц. Почему?
Потому что он русский человек до мозга костей. И в мозгу его костей сидит слово.
Чапаев тоже русский человек? Нет.
Чапаев интернациональный боец.
Знаете, у меня есть такая доморощенная догадка, что, может быть, все-таки потому, что он русский-то русский, но все-таки в немецком обличии. То есть какое-то здесь пересечение двуязычия.
Ну да, как старый еврей, опять же, тоже часто бывает героем лингвистических анекдотов.
Некое отстранение. Да, некое отстранение присутствует.
Может быть.
И это, может быть, спровоцировало вот эти самые лингвистические анекдоты. Я даже, копаясь в интернете, обнаружил, можно сказать, анекдот про себя, которого раньше не знал.
На родине Штирлиц очень любил петь. Но в Германии это было редкое имя.
Замечательно.
Замечательно.
Да, и вообще штирлицкие анекдоты, может быть, одни из самых остроумных, если серийно брать.
И очень тонкие.
Именно. Кто мог придумать лингвистический анекдот? Мы не знаем, кто придумает анекдоты. Это, наверное, вопрос, не имеющий ответа. Но такое в народной толще возникнуть не могло.
Не могло.
Лингвистическое. Значит...
Это шло интеллигентское словотворчество.
Значит, Штирлиц потрафлял интеллигенцией.
Конечно.
Чем?
Ну, вы же сами сказали, что он такой же интеллигент, как и профессор Плейшнер. Только судьба у него более удачливая, потому что он вовремя сделал правильный выбор. Нет, конечно, Штирлиц – это ведь герой, как бы сказать, поаккуратнее. Вот Вячеслав Тихонов, я бы сказал, не помешал этой роли состояться. Он не стал ничего специально играть. Он пропустил через себя молчаливо всю массу фильма. И поэтому грустное задумчивое выражение Штирлица, который, собственно, ничего не делает, а только не мешает событиям совершаться, позволяет интеллигенту отождествить себя со Штирлицем.
Еще один фрагмент из Огоньковской статьи Андрея Архангельского.
Сейчас к власти постепенно подбирается поколение тех, кто вырос на этом фильме. Я не буду говорить о самом главном результате этого фильма. Вы его и сами прекрасно знаете. Судьба самого удачливого и известного во всем мире поклонника этого фильма, между прочим, опровергает фразу, брошенную Штирлицем в сердцах в разговоре с Эрвином о том, что, мол, при всех моих способностях я не могу стать заместителем Гиммлера или пробиться в фюреры. Выяснилось, что может. Но речь даже не о Путине. Речь о том, что очень многие советские дети в свое время не прогадали, влюбившись в Штирлица. И речь не о любви к военной форме и даже не к родине. Речь об удивительно ценной способности героя фильма при всех обстоятельствах жизни жить красиво. Прелесть фильма в том, что главный герой, помимо практической работы, еще и умеет придавать своей жизни некую художественную ценность, делать ее более изящной и как бы оценивать ее сторонним взглядом, придавая ей некий романтический флер.
Immer wird neu erstehen, meiner Liebe lebendiges Bild. Nichts kann mir mehr geschehen, denn ich bin nie allein, was ich verlor. Steigt neu empor. Und du bleibst ewig mein. Ich will nicht vergessen die Stunden im Glück, was einst dich besessen. Er zu mir stets zurück. Was einst mich betrübte, das ist lange vorbei. Und dass ich dich liebte, macht mich
о соблазнительной красоте «17 мгновений» Александр Архангельский.
Он делает все очень красиво, и даже когда по-русски выпивает, тоже это делает. И поет красиво.
Народно любил петь.
Да-да-да, любил петь. Заметьте, он начинает несколько раз, пока не попадает в абсолютно тот тон, который соответствует ситуации.
Вообще, мне кажется, что вот эта тяга к изящной жизни еще недооценена в анализе литературы и кино советского периода. Ну, когда показывали какой-нибудь киножурнал «Иностранная кинохроника» перед фильмом, и там какие-то несчастные толпились и суетились американские безработные, то все внимательно смотрели, что эти безработные. Да, что... или что эти все безработные там в неоновых рубашках, которые тогда в Советском Союзе еще не видно. Или там, не дай бог, какому-нибудь безработный приехал за пособием на своей машине. Вот что замечал советский человек. И львиная доля успеха фильма «Человек-амфибия» в попытке показа кусочка якобы иностранной жизни.
Вы правы, но надо немножко по-иному сказать. Это был, помимо всего прочего, первый проект глянцевого рассказа. Тогда в СССР что, журнал «Огонек» глянцевый? Ну, если только по оттенку бумаги. По существу, конечно, это глянцевый персонаж. Это персонаж JQ, персонаж Playboy. Это хороший, качественный мужчина в самом соку и умеющий одеваться, вести, выпивать, водить, стрелять.
Для души и для сердца он пьет спирт или воду. Водку,
да.
Но в обществе он рюмки не перепутает.
И кроме того, он не перепутает ситуацию, потому что на самом деле спирт или водка годится только на родной праздник и только раз в год. Как «Незнайка на Луне», да, сформировал подсознательный запрос у всего нового поколения на эту новую жизнь, потому что на самом деле сочувствовали ведь Скуперфильду и Пончику в большей степени, чем коммунисту «Незнайке». Также можно сказать, что образ Штирлица сформировал некоторый политический запрос. Это должен быть честный, умный, спокойный, опирающийся на чужую силу политик. И в этом смысле некоторое влияние на приход ВВП к власти фильм «17 мгновений весны» оказывал.
Хотя Путин всегда называл «щит и меч».
Та формула, которую Павловский когда-то придумал, когда создавался проект «Путин», приходит небольшой скромный человек и берет на свои плечи страну, она выведена из «17 мгновений весны».
Скажем, адъютант его превосходительства – это Штирлиц времен гражданской войны.
Да, 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 конечно.
Дон Румат Стругацких – это космический Штирлиц. А тут, пожалуйста, Штирлиц в Кремле.
Да.
На этом мы заканчиваем очередную программу «Радио Свобода» из цикла «Герои времени». Сегодня нашим героем был Штирлиц. Центральный персонаж романа Юлиана Семенова и фильма Татьяны Лиозновой «17 мгновений весны». В программе принимали участие публицист и культуролог Александр Архангельский, актер Олег Табаков, разведчик Олег Гордеевский. Звучали немецкие песни времен Второй мировой войны в исполнении Зары Леандр. Режиссер Лина Ширяева, автор и ведущий Петр Вайль.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.